Я поздравляю всех с очередным виртуальным уроком. Надеюсь, что у вас хорошо прошел уикенд, еще проходит. И здесь хотел бы особенно поздравить. У нас еще не все группы вышли на связь, но тогда я поздравления отложу до конца. Потому что как раз-таки, может быть, эти поздравления касаются тех людей и тех групп, которые сейчас пока еще отсутствуют и затрудняются выйти на связь с нами. Мы с вами прошли первых пять пунктов предисловия книги Зоар Баля Сулама, очень глубокое обобщающее предисловие. Если предисловие к Талмуде Сферот, которое мы до этого отчасти так проходили, оно говорит о стадиях, о пути человека, о тех ступенях, по которым он проходит по дороге к своей цели, то это предисловие, оно больше погружается внутрь мироздания. То есть увлекает нас уже в том направлении, в котором опускается, как вот подводная лодка вглубь океана, так опускается книга Зоар вместе с нами в глубины мироздания. Задача Каббалы, как сказано в статье «Суть науки Каббала», заключается в раскрытии Творца человеку. То есть, есть Творец, создавший человека, скрывающийся от человека, для того, чтобы дать человеку возможность самому подняться до уровня Творца. Если бы Творец был бы все время человеку раскрыт, то у нас не было бы никакой необходимости подниматься к нему, что-то приобретать, расти, становиться подобным ему. А Творец, как мать, которая учит ребенка ходить, она ставит его и потихонечку отодвигается, и ребенок вынужден сделать к ней несколько шагов. Еще отодвигается больше, еще несколько шагов. Так растут наши дети, так должны расти и мы относительно Творца. Поэтому его скрытие, отдаление от нас мы всегда должны принимать как призыв к тому, чтобы приблизиться к нему, а не наоборот. Именно для этого он скрывается. Вот книга Зоар, она и рассказывает нам все эти глубинные процессы, которые происходят в нас при постепенном раскрытии Творца. Это постепенное раскрытие Творца называется восхождением по лестнице миров. И вся наука Каббала, она рассказывает человеку, что же он видит, что же он ощущает, что же он проходит по этой лестнице своего возвышения, постепенного уподобления Творцу. Раскрытие Творца происходит только в мере уподобления Ему. В той мере, в которой я похож на Него, в той мере я Его могу ощущать. Поэтому стать в чем-то равным Творцу и ощутить Его, раскрыть Его, это одно и то же. Ну, а сейчас пойдем дальше. Мы с вами разобрали пять вопросов, которые Баля Сулам ставит во главе этой статьи «Введение в книгу Зоар», считая, что если он ответит на них, он практически решит задачу, для чего же нужна эта книга. После вопросов идут еще исследования, несколько там, 4 или 5 исследований, которые необходимы предварить этим вопросом. После того, как мы выясняем это все, очевидно, что мы достигаем полного ясного понимания, что же является предметом изучения в книге Зоар, для чего эта книга Зоар существует, что она должна нам дать, каким образом мы должны ее взять и начать на себе ее адаптировать. То есть, глядя в нее, как в руководство постижения высшего мира, этим руководством практически пользоваться. Вот это введение в книгу Зоар, оно призвано нам дать этот правильный подход к самой книге. И вот это он начинает сейчас потихоньку нам излагать. Пункт номер 6. Предисловие книги Зоар. Сказано мудрецами: Творец сотворил мир, чтобы насладить творение. То есть мудрецы, которые постигают Творца, они ощущают этот замысел Творца. Здесь, говорит Баля Сулам, мы должны обратить внимание и вдуматься. Потому что в этом конец замысел и действие сотворения мира. То есть в этом предложении Творец сотворил мир, чтобы насладить создание, Баля Сулам говорит, что в этом предложении есть и замысел, и действие, и его конец. Все находится в этом одном предложении. То есть, именно поэтому, очевидно, он нам и предлагает вдуматься внимательно в эту фразу. Что он хочет сказать? Что и с самого начала, и в середине любого действия, и в конце всех действий, которые бы ни проходили в мире, какие бы они ни были плохими, казались нам хорошими, высокими, низкими, на любых своих сочетаниях, на любых своих уровнях, любые действия, с которыми Творец относится к творению, все они преследуют только одну цель, и внутри них находится только одно действие – насладить творение. Иного нет побуждения ни к какому действию у Творца. И вдумайся, если замысел творения был в наслаждении творений, это обязывает сотворить в душах, получающих этот замысел, огромное желание получить то, что задумал дать им. Ведь величина любого наслаждения измеряется величиной желания получить его. И чем больше желание получить, тем больше получаемое наслаждение. А насколько меньше желание получить, настолько меньше получаемое наслаждение. Ну, это мы с вами знаем и по нашим собственным опытам и результатам в нашем мире. Передо мной может стоять прекрасно оформленный стол со всеми всевозможными, самыми прекрасными яствами. Я могу вкусить, ощутить наслаждение только в той мере, в которой я желаю этого. В большей, в меньшей степени. Только в мере своего желания. Поэтому мы говорим о том, что свет Творца наполняет все творение. Мы находимся внутри этого океана света. И только в мере нашего желания к нему, именно желание к самому свету, к свойству света, к наслаждению от отдачи, именно в мере этого желания мы ощутим свет Творца. Естественно, что сейчас, если мы ничего не ощущаем, значит, совершенно в нас нет никакого желания к этому свету отдачи, к наслаждению от отдачи. Но, как бы то ни было, Творец заранее создал в душах огромное желание насладиться. Подстать своему желанию насладить им. Ведь цель творения сама по себе обязывает создать в душах наибольшее желание, подходящее для огромного наслаждения, которое Творец задумал дать душам, используя все свои возможности. А огромное наслаждение и огромное желание, они определяют друг друга. И после того, как разберемся в этом, это уже 7-й пункт, и после того, как разберемся в этом, сможем полностью понять 2-е исследование. То есть, мы говорили там, что же, задавались вопросом, что же это за действительность, о которой ясно можно сказать, что она не находится в самом Творце, а является новым, новосозданным, созданным из ничего. И теперь, после того, как мы установили, что замысел творения заключается в услаждении творений, обязал создать желание получить от Творца все лучшее, что он задумал, понятно, что это желание получить, которое Творец создал, конечно же, оно именно не находится в Творце до того, как создал их в душах, поскольку ему не от кого получать. Ведь создал он новое, то, чего нет в нем. И вместе с тем, из замысла творения понятно, что кроме этого желания получить наслаждение от Творца, больше не требуется Творцу ничего создавать другого. Потому что ему совершенно достаточно выполнить свой замысел, насладить кого-то, если это кто-то в виде желания насладиться существует. То есть очень просто. Творец желает насладить, для этого необходимо ему создать желание насладиться. И этим материалом, этим желанием являемся мы. Но все наполнение, о котором думал Творец насладить нас, заключенное в замысле творения, то есть все те блага, которые задумал дать нам напрямую, они ясно, прямо, четко выходят непосредственно от него самого. Они созданы как-то со стороны, именно исходят из его мыслей, самой первой, создать творение, чтобы насладить. И не были они созданы заново, как все сущее вокруг нас, а являются исходными из Творца. Это наслаждение, которое из него исходит, оно в итоге наполняет все души и насыщает их. Таким образом, абсолютно ясно, что весь материал творения от начала и до конца, то есть все, что мы можем себе представить, кроме самого наслаждения, которое испытывается, то есть кроме самого Творца, которого мы испытываем как наслаждение, все остальное является только желанием насладиться. То есть о ком бы и о чем бы вы ни говорили, на каких бы уровнях развития, в каких бы ни было видах, неживая растительная, животная, человеческая природы, в виде полей, в виде овеществленных тел, в виде флюидов, в виде, не знаю чего, духов, что бы ни было в наших мирах, во всех остальных мирах. От маленьких букашек для огромных галактик. Информационный вид, может быть, у этого, или какой-то силовой вид, или любой другой. Да? Это могут быть плазменные, это могут быть информационные, всевозможные, какие бы то ни было детали творения. Они все равно созданы и являются собой не более, чем желание насладиться. В Творце их нет. Он их создал из ничего, и то, что их оживляет, это он сам, потому как он наполняет их. И на сегодняшний день наша жизнь является не более чем микроскопическим наполнением Творцом. Мы наполнены немножко им, немножко, на миллиардную долю. Эта миллиардная доля его в нас называется нами, нашей жизнью. Если мы получим его в более явном виде, если мы начнем его более четко осознавать, ближе к нам, явнее, то мы начнем ощущать его самого, а не происходящее от него. И таким образом мы определим себя как находящиеся уже в контакте с Ним, а не со вторичным, то, что исходит от Него. Тогда мы обнаружим себя или определим себя как находящимися в духовном мире. То есть все, что происходит в нас, является следствием ощущения Творца. И нельзя об этом забывать. Потому что вся наша жизнь, все наши мысли, все, что в нас, плохое, хорошее, в сердце, в разуме, все это является не более чем ощущением Его. Поэтому, если мы хотим, желаем каким-то образом изменить свое состояние, мы должны изменить связь с Ним. Мы должны выйти на другой уровень совмещения, впитывания или раскрытия, неважно, как выразиться, Его в нас. Только лишь и не больше. И после пункт восьмой. И после вышесказанного сможем понять третье исследование. Мы недоумевали, как могут каббалисты говорить, что души – это часть Творца свыше, подобно камню, отколотому от скалы, где все отличие скалы и камня только в том, что скала – это целое, а камень – это ее часть. Казалось странным. То есть камень можно отделить от скалы топором, пригодным для этого. То есть есть специальное орудие, с помощью которого можно отделить часть от целого. Но как можно сказать такое о сути Творца? Как можно сказать, что душа, она выходит от сути Творца, и, выйдя из Творца, становится творением? А из вышесказанного в пункте 7 становится понятным, очевидным, что как топор раскалывает и разделяет надвое вещь в материальном мире, так в духовном мире различие свойств разделяет один предмет, одно свойство на два свойства. То есть, если у меня есть какое-то свойство, и вдруг в этом свойстве начинает что-то меняться относительно какого-то другого признака, то вот это изменение немедленно, в мере своего несоответствия с прошлым свойством, начинает отделяться и отдаляться, а может даже стать противоположным первому свойству. Вот таким образом души отделяются от Творца. То есть первоначально Творец создал желание, наполнил это желание собой, а затем это желание начало развиваться в сторону отдаления от Творца таким образом, что оно все дальше и дальше удалялось от Творца, вплоть до того, что стало ему противоположным. Например, Баал-Сулам говорит, когда двое людей любят друг друга, говорится, что они близки друг другу, а когда они ненавидят друг друга, говорится, что они далеки друг от друга, как далек восток от запада. И речь не идет о пространственной близости или пространственной отдаленности, как в нашем мире. Если люди далеки или близки, мы можем это характеризовать по удалению или сближению их тел, по физической близости или отдаленности, или мы можем говорить о душевной близости или отдаленности. То в таком случае речь идет о равенстве свойств, когда те, кто любит друг друга, что значит, они похожи по своим свойствам друг другу. То есть то, что любит один, также любит и другой. Если они полностью одинаково относятся ко всем своим свойствам, качествам, желаниям, это значит, что они просто сливаются друг с другом. Если в них существуют различные желания или различные отношения к одним и тем же наслаждениям, в этом случае и в этой мере они отдалены друг от друга. И если все, что любит один, ненавистно другому и обратно взаимно, то тогда они противоположно, полярно отдалены друг от друга, и нет между ними никакой связи. Нет ни одного свойства в них, которое бы могло между ними сделать связь, сконтактировать. Тогда вообще не существует никакого контакта между людьми. Если эти частичные свойства есть, тогда возможен контакт. Знаете, иногда ругаются, иногда мирятся, то есть обмениваются всевозможными контактами своими подобными и неподобными, проверяют свои связи. Но если полностью противоположны, то такой возможности даже нет. Вот в такой полной противоположности от Творца мы изначально с вами находимся сегодня. Это наше сегодняшнее исходное состояние. Как начать раскрывать в себе Творца, это мы и должны сейчас изучать. Пункт 9. Таким образом, в духовном отличие свойств действует как топор в нашем мире, разделяющий материальное, и мера удаления определяется мерой отличия свойств. То есть, мне не надо ни на что больше обращать внимание, ни на свои параметры, ни на параметры Творца, ни на третьи, ни на какие условия, ни на что. Мне надо только думать об одном – в чем я могу уподобиться Ему, в той мере я раскрою Его, в той мере я ощущу наполнение Его во мне, в той мере я получу наслаждение, свет, жизнь, вечность, совершенство. И отсюда поймем, поскольку придано душам желание получать наслаждение, эгоистическое, наслаждаться. И как выяснено уже нами, свойства этого нет в Творца совершенно, то именно это отличие свойств, эгоистическое желание насладиться, которое души приобрели, оно и действует как топор, отделяя души от Творца. Так что этим отличием свойств отделилась душа от Творца и стала называться творением. До тех пор, пока душа не ощущает себя полностью отделенной от Творца, нельзя говорить о существовании творения. Это просто еще желание насладиться, которое не вышло из самого Творца и не отделилось от Него как нечто совершенно самостоятельно существующее. Поэтому если мы смотрим на окружающий наш мир, на 7 миллиардов Homo sapiens, то мы не можем сказать о них, что это творение. И тем более ни о чем окружающем нас неживом, растительном и животном. Потому что не существует у них ощущения противоположности Творцу. И у нас с вами еще пока этого качества, этого свойства, этого исследования не существует. Но первое, что мы должны с вами достигнуть, это так называемое осознание зла, акара-тара. Осознание зла – это и является осознание своей полярной противоположности Творцу. Вот с этого начинается творение. Как только мы этого с вами достигнем, во всех наших исходных свойствах мы почувствуем вместе с самим свойством, насколько оно противоположно Творцу. Тогда это свойство считается зафиксированным как самостоятельное, отдаленное, отрезанное, отрубленное этим топором, этим изменением от Творца, полностью от Него, а посему уже считается тогда творением. Это что он говорит. Однако все, что постигает души от света Творца, исходит из сути Творца, из существующего. И в свете Творца, который получает в себя кли, душа, желание получать, нет никакого отличия от сути самого Творца. Ведь это исходит напрямую из Творца, как из сущего. А все отличие между душами и сутью Творца не более чем то, что души – это часть сути Творца, то есть мера света, полученная внутрь, желание насладиться. То есть та часть света, которую я отрываю от Творца, потому как не полностью подобен Ему. Эта часть, отделенная от Творца отличием свойств, обретшей форму части, отделившейся таким образом от целого, она и называется душой. Ведь нет иного отличия между ними, как одно целое, а другое его часть, как камень, отколотый от скалы. И вдумайся, говорит Баля Сулам, в глубину сказанного, ведь невозможно пояснить более в столь возвышенном. Но мы попробуем все-таки добавить пару слов. Самое безобидное наше представление о творении – это представлять себя существующими в самом совершенном окончательном состоянии. Потому что только оно сразу же и создалось Творцом. И в нем мы и существуем. И оно единственное. Это для нас оно будет окончательное, как будто есть начальное, как будто есть промежуточное. На самом деле оно только и существует. То есть, когда Творец задумал создать творение для того, чтобы их насладить, мгновенно его мысль является действием. И это произошло. То, что мы находимся внутри Творца, полностью наполненные светом бесконечности, это для нас является скрытием относительно нас. Но на самом деле это наше естественное, единственное, истинное состояние. Если мы так будем воспринимать, тогда нам будет понятно другое отношение, как выяснять между нами вообще меры связи. То есть, я нахожусь в статическом состоянии, полностью наполненным Творцом. И то, что меня отделяет от Творца, отделяет мои чувства, ощущения Творца. Это мой эгоизм. Только лишь мое внутреннее желание, которое противоположно Его. Только в той мере, в которой я это мое внутреннее желание, внутреннюю установку изменю, в той мере, естественно, сразу же я начну ощущать Творца, ощущать себя наполненным другим видом, другой мерой жизни. Та мера, маленькое ощущение Творца, которое есть в нас, называется нердакик. Нер – это свеча, дакик – от слова дак. Очень тонкая, маленькая часть, порция света, которая дает нам возможность существовать только вот в таком биологическом виде животным, в котором мы существуем. Если мы сможем изменить меру света в нас, мы таким образом кардинально меняем свою жизнь. Она становится на уровень выше. Еще больше мера света, еще на уровень выше. То есть нам надо единственное что? Дать свету, который находится в нас, работать, раскрыть себя, светить в нас. Это мы можем сделать только из нашего отношения к Нему, из нашего уподобления Ему. Поэтому возвышение по духовным уровням это не движения какие-то механические где-то в каких-то местах. Это внутри себя все большее и большее уподобление свету, раскрытие света, ощущение большей, полной, совершенной, вечной жизни. не получать ту маленькую частичку света, которая только поддерживает мое животное состояние, и поэтому только в этом я якобы существую, получить большую порцию света, которая бы держала меня в состоянии жизни выше, чем мое животное тело. В этом наша задача. Следующий этап, который мы следующая ступень, следующий уровень, следующая порция света, которую мы получим, она уже будет называться духовным светом, она уже нас выведет на уровень духовного существования. Вот это мы должны себе сегодня представлять. Пункт 10. И теперь представляется нам возможность понять четвертое исследование. Как возможно появление из чистоты Творца системы нечистых сил и клипот? Ведь она крайне далека от его чистоты, и как можно представить, что Творец наполняет и оживляет ее? Более того, если мы представим себе миры, Адам Кадмон, сверху это мир бесконечности, затем Ацилут, Брия, Ецера, Сия, это чистые миры. И Брия, Ецера, Сия, Клипа. Это Парса. То наш мир... Мы с вами находимся вот здесь вот, под клипот, мы. То, что входит от Мархус мира Ацилут, через все миры, и проходит в миры Бия нечистые, называется Нер Дакик. Маленькая свеча, маленькое свечение. И вот этот Нердакик, когда он исходит сюда до Махсома, это Парса, а это Махсом. То уже отсюда мы получаем свою жизнь. Это и называется нашей жизнью. То есть все то, что оживляет, насыщает, наслаждает, тянет нас вперед, мы получаем через систему нечистых сил в наше состояние, в наш мир. Так вот, спрашивает Баля Сулам, как же может быть, что такое такое свойство, как Творец, находящийся на полной отдаче, на таком духовном уровне, сотворяет нечистые желания, в том числе и нас, как самые последние из них, как самые ничтожные. И не только создает их, порождает их, но, кроме того, наполняет их, по крайней мере, хоть маленьким своим светом, но наполняет. И кроме этого, оживляет. То есть, постоянно питает. Постоянно находится в контакте. В чем вопрос вообще? Вопрос в том, вопрос не чисто такой этический, как это может быть, что Творец сделал такое дело. А вопрос с точки зрения предыдущей нашей формулировки. Если мы говорим о том, что в духовном мире с слияние, разделение, сближение, удаление происходит в мире подобия свойств, то если система нечистых сил, она абсолютно противоположна Творцу, значит, нет никакой связи между Творцом и этой системой. Как же он может ее породить? Ну, допустим, породить – это может быть какой-то один акт рождения, вы скажете. Но в духовном такого нет – один акт рождения. В духовном все существует постоянно, то есть рождается постоянно, наполняется постоянно, поддерживается постоянно. Не может быть такого, как в нашем мире. Есть акт творения один, и потом он уже нету его. Дальше существует тело, и потом оно умирает. Оно потом существует и умирает, именно потому что акт творения закончился один раз, и все. Акт рождения. В духовном мире этого нет. В духовном мире все, что происходит, это происходит постоянно. Постоянно поддерживается. Поэтому это вечно. Причем все, какие бы то ни были действия, они постоянно все-все существуют. На всех уровнях. Значит, если Творец создал нечистые силы, питает их, поддерживает их, это практически как бы противоположно нашему предыдущему условию, выводу, закону. Как же нам это понять? Бали Сулам говорит так. И прежде всего необходимо понять суть системы нечистых сил и клипот. Знай, что это огромное желание получать, о котором мы говорили, это и есть суть душ, являющихся творениями, готовыми получить все наполнение, что в замысле творения. Так вот это огромное желание, оно не остается в душах в своем виде, поскольку если бы оставалось в них постоянно в противоположном виде Творцу, то души бы навсегда были бы отделенными от Творца. Это отличие свойств навсегда отрезало бы их от Творца. А чтобы исправить это удаление первоначальное от Творца, создал Творец миры и разделил их на две системы. Четыре мира системы Абия чистой и четыре мира системы Абия нечистой. А душу вообще-то потом мы с вами будем изучать. Расположил между ними. Когда мы поднимаемся по средней линии между ними. Мы постоянно выбираем среднюю линию на совмещении чистых и нечистых сил. Это средняя линия. И вот душа, она именно здесь, по этой средней линии, поднимается к Творцу. Так вот, создав систему нечистых и чистых сил, создав в нас этот первоначальный, огромный, противоположный себе, нечистый эгоизм, также создается система, с помощью которой мы можем этот эгоизм преобразовать. То есть, оставив все те же желания, только исправив на него намерение. И поэтому получается так, что поднимаясь по этой ступени, по этой лестнице средней со ступени на ступень, внутри, между двумя системами чистых и нечистых сил, эгоистической и альтруистической, мы таким образом выбираем, каким же образом действовать. Мы берем то, что можем из эгоистической системы, из своей сути, в той мере, в которой мы можем, со своей сутью, со всеми своими желаниями, адаптироваться к Творцу, в той мере мы и продвигаемся наверх. То есть, давайте на простом примере. Вот это я в своем первоначальном виде. 100% эго. А вот здесь находится такая же противоположная у меня система. Допустим, так и назовем его Творец. Мы эти противоположные полностью разделены. Существует между нами система коммуникации, которая называется системой чистых и нечистых сил. С его стороны такая система, и с моей стороны такая же система. Что это позволяет мне? Мне позволяет это так сделать. Я получаю от него только маленькую порцию света. Свой нердакик для того, чтобы существовать. И кроме этого получаю от него еще так называемую точку в сердце. Точка в сердце. Если нердакик, то этим я оживляю свое сердце. А если точку в сердце, то я уже и саму точку получаю. Допустим, так. Далее. Получив точку в сердце, я вывожу себя после определенных усилий на какой-то нулевой уровень. Вот он, нулевой уровень. Когда я могу сопоставить себя со всеми свойствами Творца только как точка, которая будет называться Убар. Этот Убар, он находится не здесь. Он находится посреди. Он говорит о том, что все, что я могу приложить свойством Творца, находится только как точка. Посреди этих свойств. И далее. Если я могу взять 10% от своих желаний и уподобить их, естественно, соответственно, 10% Творца, то среднее состояние между нами, это будет моя следующая ступень. И так далее. То есть я всегда поднимаюсь по средней линии, где сопоставляю свой эгоизм, насколько я могу его приложить к подобию Творцу, со свойствами Творца. До тех пор, пока полностью не отрабатываю все мои 100% и не уподобляюсь полностью 100% Творца. То есть выходит так, что вся эта система чистых и нечистых сил, она... Нет в них ничего плохого и ничего хорошего. Она существует относительно меня. Я нуждаюсь в ней, в этой градуировке по ступеням, поступенчатого сравнения себя с Творцом, поступенчатого объединения, слияния, сравнения, возвышения, неважно как назвать. Только для этого эта система во мне существует. Этих миров не существует извне. Они находятся внутри меня. Они является сутью моей внутренней структуры. Я по таким ступенькам ощущаю, порогам таким чувствительности, я ощущаю себя более удаленным, более приближенным к Творцу. Я не могу ощущать наполовинку, на четверть этой ступени. Я внутри так проградуирован, что ощущаю только вот такие определенные пороговые изменения в себе. Вот эти пороговые изменения в моих ощущениях, они называются ступенями миров. Существуют внутри человека, естественно. Не снаружи, ничего снаружи не существует. Вообще, что существует снаружи, мы не знаем, поэтому для нас это не существует и не будет никогда существовать. Мы занимаемся только тем, что существует внутри нас. Это мы ощущаем, это является нашим миром, нашей жизнью. Так вот, говорит Баля Сулам, что Творец создал эгоистическое желание получать и свое свойство отдавать, придал системе чистых миров и изъял от них желание получать ради себя и придал его системе нечистых миров. Вследствие чего эта система нечистых миров стала полностью отделенной от Творца и от всех чистых. И потому клипот называются мертвыми. А также грешники, мы, находящиеся под ними, называемся мертвыми, потому что желание получать наше, противоположное Творцу, оно не дает свету жизни, свету наслаждения проявиться в нас. И поэтому мы ощущаем всего лишь такую маленькую долю воздействия этого света на нас, называемое нашей животной жизнью. И крайне удалены мы от Творца, поскольку нет у него никакого желания получить, всего лишь одно свойство отдачи есть в нем. А в клипот и в нас, естественно, нет никакого понятия об отдаче, и только есть желание получить, самонасладиться. И это духовное отделение наше от Творца начинается с маленького отличия свойств сверху и заканчивается полной противоположностью. То есть, если мы нарисуем, как мы сверху распространяемся, сверху вниз, мира бесконечности, то это можно уподобить вот такому какому-то рисунку. Когда, начиная в мирах, происходит постепенное отдаление, а на уровне нашего мира оно полностью бесконечно противоположно. Преодолевая вот эту бесконечность между Творцом и Творением, мы достигаем вот этой бесконечности, верхней, высшей, бесконечного получения ощущения Творца. Пункт 11. И снизошли миры до действительности этого мира, то есть до места, где существует тело и душа, время неисправленности и исправления. Ведь тело, желание получать для себя, исходит из своего корня в замысле творения, и, проходя путь системы нечистых миров, остается под властью этой системы до начала своего исправления. Телом, мы знаем, называется в Каббале желание. Желание насладиться. Как тело парцуфа. Поэтому, если мы с вами говорим о теле и душе, то, как правило, каббалист подразумевает при этом тело – это кли, душа – это свет. Часто бывает такое, что просто под именем душа он подразумевает и свет, и кли. Или небрежно иногда говорят «душа», имея в виду кли само, без света. То есть включая свет, не включая свет. Но, как правило, естественно, если мы изучаем здесь высшее наше состояние, выше нашего мира, то не имеется в виду наше биологическое тело никоим образом, потому что оно совершенно к нашей душе не имеет никакого отношения. Все свойства наши, все наши желания, все, чем мы можем воздействовать на нашу душу, на наше духовное продвижение, к нашему телу не имеет никакого отношения. Те силы, которые мы желаем в себе развить для того, чтобы влиять на наше духовное состояние, это не телесные силы, это не биологические силы, это духовные силы. Мы их будем обязаны получить свыше от Творца, и только таким образом сможем воздействовать действительно на свою душу, вызывая ее подъем к Творцу. Мы не сможем никакими нашими животными свойствами никоим образом влиять на состояние души. Поэтому человек может быть здоровым, больным, он может быть умным, недоразвитым, не совсем, конечно. Он может быть с любыми свойствами, плохими или хорошими. Он может быть по характеру от плюса до минуса в любых разбросах параметров. Это не имеет никакого значения. Ничего вообще, что касается нашего земного тела, что мы можем характеризовать в человеке как его человеческое свойство, никакого отношения к духовному не имеет и не может влиять никоим образом на наше внутреннее эгоистическое желание, противоположное Творцу. И не может влиять, естественно, на притяжение раскрытия света в нас. Для того, чтобы обрести такое воздействие на себя, на свою душу, внутреннюю часть, которая еще во мне нет, то есть которая еще во мне не раскрыта мною, находится, но втайне от меня. Для этого мне необходимо приобрести новые килим, специальные, для того, чтобы эту душу в себе раскрывать, все время ее раскрывать все шире и шире, и обнаруживать в ней Творца в мере ее раскрытия, которое я сам произвожу. Такое орудие, которое будет у меня для раскрытия души, будет называться экраном. Его я должен получить свыше. Никакими своими животными свойствами, которые у меня имеются сегодня, я к этому подступиться не смогу. Осознание этого, что я не могу действовать собственными инструментами, какими бы ни были во мне, разумом, силой воли, желаниями даже своим большим, осознание собственной ничтожности, неспособности что-то в себе духовно изменить, и называется осознанием зла. Осознанием ничтожности своей природы. Она не ничтожна и не зла сама по себе. Нет. Она ничтожна и зла, потому что не позволяет мне подняться к Творцу, сблизиться с Ним, раскрыть Его в себе. А с другой стороны, это, в принципе, не зло. Это просто так называется осознание зла. Когда я достигаю осознания зла, я на самом деле нахожу чудо, добро. Я обнаруживаю, что мне есть к кому обратиться. Я обнаруживаю, что существует возможность взять от Творца Его силу, свет, который исправляет меня, создает во мне экран, и с помощью экрана работать. То есть, с одной стороны, ощущение собственной ничтожности называется осознанием зла, с другой стороны, его обратная сторона немедленно вызывает обращение к Творцу такое, что получаешь сверху экран. Еще один пример, который показывает, что зла не существует. Называется так, такова трактовка. Так как мы называем себя, нас каббалисты называют грешниками, потому что мы существуем здесь под системой нечистых сил. А на самом деле, какие мы грешники? Разве мы в чем мы грешим и чем мы грешим? Совершенно ничего не знаю. То есть это чисто условное название. Пункт 11. Я уже прочел немножко, но я его еще раз прочту. И снизошли миры до действительности этого мира, то есть до места, где существует душа и тело, то есть где существует кли, желания нечистые, эгоистические, это тело, и душа, то есть некоторая какая-то суть, маленькая частичка света, точка в сердце, зародыш души. А также время неисправленности и время исправления. То есть в нашем мире ступени исправления ощущаются в нас как временной фактор. Ведь тело желание получать, эгоистическое желание насладиться, исходит из своего корня в замысле творения, из Творца. Ешь миайн, так называемая, суть из ничего. И проходя путь системы нечистых миров, остается под властью этой нечистой системы в течение определенного времени. Баля Сулам называет это остается под властью этой системы до 13 лет. Но это просто, не обращайте внимания на эту цифру, она ничего не значит. Это просто чисто условное обозначение, оно не имеет никакого аналога в духовном мире. И это время неисправленности. То есть, что значит это время, когда человек остается под властью нечистых сил? Это время в течение тысяч лет, когда мы проходим в наших последовательных кругооборотах определенные неосознанные исправления. А начиная от 13 лет и далее, то есть что значит от 13 лет и далее, когда у человека начинает появляться желание самостоятельно, духовно приподняться, тогда уже с помощью заповедей, то есть с помощью исправленности, исправления своих желаний, у нас есть 620 желаний, они, конечно, нам непонятны на сегодняшний день, где эти 620. Мы можем пересчитать, может быть, десяток желаний. С трудом. 20 желаний. Но 620 уж точно нет. Так вот, затем нам раскроется, что каждый из нас состоит из 620 желаний. Так вот, исправление каждого желания с намерения ради себя на намерение ради Творца называется выполнением заповеди. Установки Творца. Значит, если человек это выполняет, он таким образом начинает очищать эгоистическое желание ради себя, отпечатанное в нем изначально, постепенно превращая его в желание наслаждаться с намерением ради Творца. И тем самым святая душа от своего корня в замысле творения нисходит через систему чистых миров и одевается в его душу. Что это значит? Тем временем святая душа, то есть свет, настоящий духовный свет, из своего корня в замысле творения, из задумки Творца, который существует и сейчас в нас, он нисходит через систему чистых миров, начинает раскрываться в нас через эту систему исправлений наших, постепенных наших исправлений. В той мере, в которой мы исправляем себя, в той мере мы раскрываем в себе это кли, чистое кли, и в нем раскрывается именно тот свет, который и сейчас наполняет это кли, но нами не ощущается, раскрывается относительно нас. Это и называется тем самым святая душа от своего корня в замысле творения, нисходит через систему чистых миров и одевается в душу. И это время называется временем исправления. То есть, есть это предварительное время, он его назвал время неисправленности, до тех пор, пока человек не получает точку в сердце, такой укол, толчок в сердце, что его начинает толкать к духовному, и начиная с этого времени и далее, уже начинается отсчет времени исправления. Так человек поднимается и постигает ступени святости замысла творения в бесконечности Творца. Пока они не помогут ему полностью превратить желание получать ради себя, что в нем, в желание получать ради Творца. То есть постепенно человек получает все новые и новые порции света, света, который его исправляет. С помощью этого он больше и больше раскрывает в себе душу. Насколько может уподобить ее Творцу, в этой мере душа раскрывается. Насколько, то есть, может создать в себе экран, настолько душа его раскрывается. Раскрывается кли, раскрывается внутри этого кли свет для ощущения самого человека. Это и называется мерами его уподобления или мерами его восхождения духовного. И эти ступени все, они как бы одна помогают другой, низшая помогает более высшей и еще более высшей, для того, чтобы полностью раскрыть душу с проявлением в ней высшего света, с проявлением в ней Творца. Тем самым человек достигает равенства с Творцом, поскольку получение ради отдачи является формой чистой отдачи. То есть, чем заключается раскрытие кли, раскрытие света, который в кли? Если же я желаю раскрыть этот свет, обнаружить его и ощутить, не потому, что мне это доставит наслаждение, а потому, что это доставит наслаждение тому, кто меня наполнил, когда я буду смотреть на него, как он наслаждается тем, что я раскрываю и наслаждаюсь, тогда мое раскрытие будет называться получением ради него. И в таком случае оно происходит. И тогда обретает человек полное слияние с Творцом. Где обретает слияние с Творцом? А вот внутри того, что он раскрывает. Там он обнаруживает себя, свое кли, свое намерение и Творца его наполняющего. Все вместе. Ему не надо уже смотреть на Творца и раскрывать это кли. Он видит себя и Творца внутри в этом общем замысле. И тогда обретает человек полное слияние с Творцом, поскольку слияние в духовном – ничто иное, как равенство свойств. Как говорили мудрецы, как можно достичь слияния с Творцом? И отвечали, слейся с ним по его свойствам. То есть, другими словами, это выражается, из подобия тебе я познаю тебя. То есть, если я буду постепенно раскрывать Творца в соответствии с уподоблением ему, я в итоге, естественно, стану таким, как он. И получается, что раскрытие Творца, уподобление ему, исправление собственного кли, наполнение Творцом – это одно и то же действие. И в итоге человек обнаруживает, что нет вообще разделения между ним, действием, которое он производит, и Творцом самим. Это все одно, целое, совершенно неразделенное, ни на части, ни на какие. Что одно – это сосуд, а другое – это свет его наполняющий, а третье – реакции какие-то света на сосуд и сосуда на свет. Нет ничего. Он вдруг обнаруживает, что это совершенно общее такое, что нельзя никоим образом различить, отличить ни по каким параметрам. И вот это называется словом «слияние». Такое состояние называется слиянием. Пункт 12. Таким образом становится ясно, как исправить эгоистическое желание получать, отпечатанное в душах замыслом творения. Изначально, в котором мы находимся, в эгоистическом желании получать. Ведь приготовил для этого Творец две системы, одну против другой, через которые нисходят души, разделяясь на тело и душу, одетые одно в другое. И с помощью каббалистической методики в исправлении своих желаний постепенно раз за разом, называемой выполнением заповедей, в итоге обращают свойство получать в себе в свойство отдавать от себя. И тогда раскрывается в творении все то благо, которое изначально уже Творцом помещено в него еще в замысле творения. И вместе с тем, с ощущением этого блага, удостаиваются, кроме этого, еще, и это самое главное, полного слияния с Творцом. То есть, человек не получает блага от Творца и не дает что-то Творцу, а он достигает уровня самого Творца. Он поднимается до сути, до самого Творца. То есть в итоге получается парадокс. Но это то, что получается. Мы свои действия с Творцом приводим в соответствие из видения наших действий, что называется «из твоих действий я познаю тебя». Я получаю от него пример, как поступать. Экран. Чем действовать? Желание, силы, и действую сам, произвожу действия, которые производит Он, беря пример. И таким образом строю среднюю линию. С одной стороны, беру свои эгоистические желания, с другой стороны, Его свет, экран, и насколько могу уподобить одно другим, комбинацию вот эту составляю и делаю из нее свою среднюю линию, свое действие. Но в итоге происходит удивительное следствие. Я не уподобляюсь Творцу в действии. Я из уподобления действия начинаю понимать Его замысел, Его голову, что называется, мысли, тайны, Торы, так называемые. Это и называется «из действий твоих я познаю тебя». То есть в итоге мы обнаруживаем, что замысел Творца не заключается в том, чтобы просто наполнить человека как какой-то курдюк, как какое-то животное каким-то наслаждением. Нет. И даже наслаждением бесконечным, и вечным, и совершенным, неважно как. Замысел Творца заключается в том, чтобы поднять человека до своего собственного уровня, выше точки его создания. То есть человек в итоге этого действия, уподобления Творцу, поднимается выше той точки, с которой он родился, из которой Творец его создал. Он восходит на ступень выше, на замысел, который был у Творца еще до того, как он породил из ничто, из ничего желание получать, насладиться. И это является концом исправления. И тогда, поскольку нет более надобности в системе нечистых сил, она исчезает с лица земли и навсегда уходит в смерть. Эти несказательные выражения, они нам могут очень много попортить в нашей картине. Но наоборот, если мы их немедленно берем в руки и правильно расшифровываем, то наоборот, они укрепляют наши знания и обогащают вообще эту внутреннюю картину. Земля имеется в виду желание насладиться, желание получить эгоистическое, так как земля все впитывает, притягивает, поглощает, все, что в нее входит, она абсорбирует, разлагает в себе. Так вот, это свойство земли. С другой стороны, если земля будет соединена с водой, допустим, и посажено зерно, то есть свойство земли получать, свойство воды, бина, отдавать, то вместе эти два свойства могут уже составлять условия для прорастания новой жизни и так далее. Мы с вами будем изучать все эти духовные корни и почему наш мир устроен таким образом, как следствие этого. Так вот, исчезает система нечистых сил с лица земли, то есть из желание эгоистического исчезает намерение ради себя и навсегда уходит смерть, то есть навсегда уходит разрыв между этим желанием и светом. Смертью называется разрыв между светом и желанием насладиться. И как только свет входит в желание насладиться, это называется обретением жизни. А вся работа в Торе и заповедей, то есть привлечение света, Тора, это от слова Ор, Ора, свет, и заповедях, то есть исправлении эгоистических желаний, данное миру в течение 6000 лет его существования, мы находимся в 5763 году, то есть за несколько сот лет до конца существования мира, по этому исчислению, если идти. До конца существования мира имеется в виду, что мы с вами как-нибудь пройдем это. Если мы разделим 6000 лет, Адам это точка, когда появилась, Адам это тот человек, в котором появилась первый раз точка в сердце. на нашей земле, я имею в виду Адам. Не духовный Адам, допустим, здесь это духовная ось, а здесь наша ось. Затем это Адам. Точка в сердце. Адам. Это 0 лет. Это 6 тысяч лет. Затем появился Авраам. Это где-то 1948, по-моему, год. Это уже когда точка в сердце начала говорить, начала устремлять человека к Творцу. Не просто образовалась внутри, а до этого времени существовали просто животные. То есть люди существовали, но без всякого определенного ощущения, устремления к Творцу. Никогда этого не было. Первый раз она появилась биологически здесь, в нашем мире. У Авраама она проявилась уже так, что он захотел слияние с Творцом, раскрыл Творца. И с тех пор в течение, значит, и далее мы находимся с вами, значит, 5763 год. Это мы сегодня. Значит, есть период 6000 лет, за который все человечество обязано подняться до уровня Творца. Каждый, начиная с Авраама, ну и до Авраама тут были, но они, это была еще методика такая предварительная. Начиная с Авраама, тут были десятки, сотни и тысячи людей, которые это делали. Сегодня есть возможность это сделать у нас. И сделать у нас еще так, чтобы дать и после себя возможность быстро сделать это всему человечеству, не вовлекая его в последующие этапы, которые человечество может проходить или путем страданий, или путем Торы, то есть или путем света. Или мы сделаем так, чтобы человечество быстро, сейчас, осознала, осознание зла прошло, осознание зла и устремилось вверх, или иначе это будет проблемой, оно пойдет путем страданий. Вот это путь страданий, это путь Торы. Путь страданий, и это путь Торы. Разница в несколько сот лет, которые могут быть очень критическими, как Баля Сулам пишет, это могут быть уничтожения, атомные войны и вообще огромные несчастья, что в итоге, он пишет, только маленькое количество людей останется на земле, но они выполнят в себе программу творения, в них будут как бы скопления всех остальных душ. Но, естественно, ускорить это состояние, пройти его безболезненно, так как можем пройти его мы, или даже еще более комфортно, это мы должны, в принципе, помочь всем остальным. Так вот он говорит, Баля Сулам, а вся работа в Торе и заповедях, данная миру в течение 6000 лет его существования, а также каждому лично за годы его жизни, только для того, оно вообще дано, чтобы достичь полного исправления и совпадения свойств и слияния с Творцом. Таким образом мы выяснили, каким образом система нечистых сил и клипот возникла из чистоты Творца и существует за его счет. Ведь это обязательно должно было произойти, чтобы создать с помощью этих клипот тела, то есть желания эгоистические, которые впоследствии будут исправлены с помощью света, Торы, и с помощью экрана исполнения заповедей. И если бы с помощью системы нечистых сил не были бы созданы наши тела с неисправленными желаниями, то есть с эгоистическими сегодняшними, то не было бы у нас возможности что исправить. Человек бы сам бы никогда бы не смог реализовать свое «я», никогда бы он сам бы лично не достиг бы уровня Творца. Это была бы та же точка, одна точка, которая бы существовала внутри этого бесконечного света. Не как самостоятельное существование, самостоятельное существо, а как созданное Творцом всего лишь как бы несуществующее практически желание, несуществующее само по себе. Может быть, у московской группы или у американской есть желание что, о чем-то спросить? Алло? У нас есть возможность сегодня говорить в двусторонней связи с двумя нашими большими группами, с московской и с бруклинской группами. Будем надеяться, что у нас будет такая же возможность со всеми с вами говорить. Дай мне рисунок, где все находятся. Кто. Я бы хотел услышать от них, возможно, какие-то интересные вопросы и выяснить их по этой теме, потому что дальше начинается следующая тема. И я бы хотел уже ее продолжить в следующий раз. Не начиная ее.
Здравствуйте, Раф.
Да, здравствуй, Володя. Владимир Слуцкий, московская группа, хочет спросить вопрос. Да, пожалуйста.
Вы сказали о том, что, подобно топору, отсекающему часть от скалы, также создано творение, осознание творения. Каким образом осознание независимости возникает в стадии 3, сразу созданным Творцом? Ведь сразу состояние 3 совершенства, то есть подобие свойств, которое не может возникнуть как бы отличие в ощущении отколотости. Как у меня возникает ощущение независимости?
Творцом создано третье состояние. Исходя из этого третьего состояния, он относится к нам. Мы, когда постигаем себя находящимися в самом последнем состоянии. Значит, относительно кого ты сейчас спрашиваешь, относительно Творца или относительно творения. Относительно нас мы находимся не в третьем состоянии, а во втором, в самом наинизшем.
Как сразу создано состояние 3, состояние 2. А как в состоянии 3 возникает ощущение отколотости?
Состояние 3 ощущение отколотости быть не может.
Состояние совершенства, наподобие свойств.
Да, в состоянии 3 ощущение отколотости быть не может, а там мы находимся в полном соответствии и слиянии с Творцом. А этих трех состояний, кстати говоря, мы с тобой говорим, а остальные-то еще, может быть, и не знают. Об этом мы будем говорить со всеми в 14-м пункте этого предисловия. То есть буквально через два пункта. Ну, может быть, тогда мы сможем поподробнее это объяснить. Если можно, еще какие-то вопросы?
Да, Раф, есть еще вопрос.
Да.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Угюс, это московская группа.
Ага.
Вот, я хотел бы узнать, существует ли практическая методика усиления связи с Творцом? Это первый вопрос. И второй вопрос. Возможно ли слияние с Творцом при нашей жизни?
Практическая методика усиления связи с Творцом и есть Каббала. А возможность усиления связи с Творцом в нашей жизни не только усиление связи. Усиление связи с Творцом называется раскрытием Творца. То есть мы в нашем мире, в нашей жизни, вот в этой жизни с вами, какие мы с вами сейчас находимся, если нам только дана уже эта возможность услышать об этой идее, об этой методике, значит, мы в этой жизни можем ее реализовать. То есть достичь полностью, полного слияния с Творцом, раскрытия полностью всего мира. Настолько, что у нас не будет вообще никакого перехода между жизнью, смертью нашего биологического тела. Мы можем подняться сейчас до мира бесконечности и существовать на самом высшем его уровне. То есть речь идет не только о укреплении связи с Творцом. Речь идет о уподоблении Творцу, о равенстве Творцу. И это есть возможность у каждого из нас. Я очень рад, что я вижу сегодня много новых групп, или мне так кажется, издали на картинке, но все-таки действительно там много. Есть сегодня перед нами, если вы посмотрите на экран, верхний левый, это Алекс и Инна из Миннесоты, рядом с ними Тони и его жена из Торонто. Дальше Леня Лестрин из Чикаго, Виталий, следующий, по верхней строке из Торонто. Далее крайне правый, верхний, Игорь Заави из Торонто. Следующая строка, вторая сверху, левая фотография, это группа из Сан-Франциско, 9 человек. Я думаю, во главе с Даревским. Вторая, в центре группы находится Нью-Йорк. 21 человек их сегодня собралось особенно много. Я с ними в течение часа беседовал до нашего урока. У них были вопросы ко мне. Мы с ними связались и отдельно беседовали. Если у вас в какой-то группе будет такое пожелание побеседовать со мной о ваших личных групповых проблемах и вопросах, которые являются именно вашими вопросами и проблемами, то я готов выделить вот такое время, как у нас получилось сегодня, с Нью-Йоркской группой, и поговорить и побеседовать с вами. Пожалуйста, я буквально к вашим услугам, пользуйтесь мной, это моя обязанность. Следующая в средней строке группа справа, это группа из Квинса, 5 человек во главе, наверное, с Эли, да? Я его отсюда плохо вижу. Затем слева у нас 4 маленькие фотографии. Самая левая из них, верхняя, то есть вторая снизу, это группа из Филадельфии, 7 человек. Под ней группа из Кировограда, 24 человека. Следующая. Киев, маленькая фотография, 13 человек. И под ней маленькая картинка, это Одесса, 13 человек. Затем большая, самая нижняя в центре фотография, это Вильнюс, 10 человек. И группа из Вены, 10 человек, правая внизу. Мы поздравляем венскую группу, их сегодня можно хорошо видеть. Короче, у нас на сегодняшний день... Все-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 картинок. Будем надеяться, что у нас будет еще больше, намного больше, и мы будем вынуждены даже листать экраны, перелистывать экраны, чтобы видеть друг друга. Надо, очевидно, помогите нам, среди вас есть тоже же много знатоков компьютерной техники. Может быть, каким-то образом создать надо альбом наш, чтобы видеть друг друга, узнавать, каким-то образом ощущать, переписываться совместно, образовывать группу нашу общую. Сегодня у нас здесь существовало огромное количество людей. В Москве мужская и женская группа, это я уверен, что там десятки человек. Я вижу огромное количество москвичей здесь сидит передо мной на экране, находится. И женская группа где-то отдельно, не знаю количество, но тоже это десятки людей. Давайте будем вместе объединяться к следующему конгрессу, чтобы мы приехали. У нас он пройдет совсем на другом уровне, чем предыдущий. Мы надеемся, что осенью вы снова будете у нас. И тогда уже совсем на другом уровне, понимая друг друга, имея общий духовный багаж, общее духовное устремление, уже понимая, для чего мы существуем и для чего мы должны поддерживать друг друга, мы встретимся, у нас будет огромная духовная клей. В вас проявится, мы прорвемся. У нас существуют для этого все предпосылки. Нам не надо для этого ждать 10 лет, как происходило раньше где-то у каббалистов. Мы можем это сделать за 10 месяцев. Это все зависит только от нашего объединения, общего устремления. Давайте сложим наши векторы. Поэтому нам надо сделать такой между нами какой-то общий союз или комитет, что ли, который бы создал вот такой банк данных, общую комнату групповую, где бы мы собирались, наш общий клуб, где были бы развешаны наши фотографии, где бы мы обменивались мнениями, полностью посвященный этим людям, которые присутствуют на виртуальных уроках. Сейчас, секунду. Потом, с целью централизовать все материалы для распространения, просьба высылать эти материалы, я еще раз повторяю, с целью централизовать материалы для распространения, просьба высылать материалы по адресу контакт, так как я читаю, так и пишется, контакт, собачка, kabbalagroup.info. Контакт, собачка, kabbalagroup.info. Это все, кто желает послать какие-то материалы на проверку, на утверждение для распространения. И еще то, что я хотел бы сказать. Очень поблагодарить из эстонской группы Юлю Коробову за ее большие усилия в организации. Дальше передать привет Свете Балашовой и Ине Крейнис, которые обзвонили людей в Санкт-Петербурге и организовали первый урок, который блестяще провели Саша Козлов и Жена Литварь. Там было 23 человека. Мы надеемся, что группа «Санкт-Петербург» появится перед нами в ближайшем будущем и успехов больших Жене Литварю в этом деле. Дальше. В Ессентуках был проведен очень серьезный пикник, на котором было много людей. И большое спасибо их организаторам. Это сообщила нам одна из участниц, Аня, Анечка наша из Ставрополя. Далее, Галина Голубь, это из нашей группы Кировограда. Они используют материалы, я тут вижу, провели 8-й виртуальный урок, смотрели повторные наши уроки каббалистические. Урок, посвященный Шивот, провели Ночь Невесты, Ночь Каббалы, пели перцовку, и 19 человек занимались всю ночь. Прекрасно. Завтра, то есть уже, наверное, сегодня, в 3 часа дня, будет проводиться лекция в Одессе, в галерее Terra Incognita. Там будет огромное, мы надеемся, количество людей, потому что были расклеены около 2000 афиш по всему городу. Москвичи поставляют туда книги. Будем надеяться, что эта акция пройдет серьезно и удачно. Чтобы у Бараха было силы на то, что он там делает на юге России. Большая работа, огромная работа. Почему-то мы еще пока не видим перед нами киевской группы. Да, но на экране. А где же на экране? А, да, да, ой, извиняюсь. Да, я извиняюсь. Так, и теперь... Сейчас на линии Нью-Йорк, да? И они хотят спросить тоже, какой вопрос? Задержка. Они слышат еще меня. Ты переключил на Нью-Йорк? Нью-Йорк, пожалуйста, спрашивайте. Он не слушает по телефону, он слышит, так не делается. Алло. То, на этом давайте закончим наш очередной урок. В следующий раз надо будет, конечно, отработать еще эти двусторонние вопросы. Если им есть место, может быть, мы придем к выводу, что не стоит налаживать двустороннюю радиосвязь. Может быть, получать вопросы от всех, и тогда уже просто отпечатанными или в Yahoo Messenger, или в чем-то. Договоритесь за это время между собой и с Мариком Ликворником, чтобы каждый, даже у тех, кто нет этой двусторонней радиосвязи с нами, из других групп, все равно мог спрашивать и получать ответы. Я прощаюсь с вами со всеми. У меня здесь на экране еще есть Виктор из Ужгорода. Из Дерота, из группы Квинса, из Нью-Йорка, Джерси, Одесская группа, Украина, Московская группа, Нижний Новгород, Московская женская группа, Ставрополь, Две Ани, Рахель Бруклин, Кировоградская группа опять, Венская группа, группа Филадельфии, Новосибирск, Берлин, Селямя, Эстония, Гамбург, Сан-Франциско, Рига, естественно, Израиль, опять Вена, там несколько подключений есть к нам, Таллин, Юля, Киевская группа, Моша из Грузии, большой привет тебе, Слава Чикаго, из Далласа. В общем, весь мир, я думаю, уже скоро будет у нас на карте. Огромное вам всем спасибо за участие. Нью-Джерси, Калининград, Атланта, Владикавказ, Вена, Миннесота, Синтуки, Минск и так далее. До следующего урока, послезавтра. Больших вам успехов. Пишите, пожалуйста, на форум, звоните, пишите личные письма мне. Всего вам наилучшего.